Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с экономистами, общественными деятелями, чиновниками и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. Но сегодня у нас в гостях не экономист, а историк Леонид Петрович Решетников, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, председатель межрегионального историко-просветительского движения «Наследие империи». Добрый вечер, Леонид Петрович.
Добрый вечер.
И что нас сегодня соединило в этом эфире, так это премьера фильма «Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца», которая как раз сегодня должна, показ фильма должен стартовать сегодня, 20 ноября. Приглашаем всех в кинотеатр. Пожалуйста, приходите, посмотрите на результаты проведенного исследования. Я полагаю, что это исследование велось не один год, которое посвящено очень важной для нашего народного сознания загадке того, что же случилось с императором Александром I после его предполагаемой в официальной версии смерти в Таганроге в 1825 году, и является ли святой Федор Томский, сибирский старец, который спустя несколько лет вдруг появляется в сибирской глубинке, не являются ли два этих человека одной и той же личностью, но в совершенно разных ипостасях. И вот эту гипотезу пытается фильм раскрыть и найти убедительные свидетельства и доказательства того, что вот это так. Леонид Петрович, вы участник этого фильма, и поэтому именно с вами хотелось бы сегодня обсудить, конечно, много вопросов вокруг фильма, и он и вдохновляющий, и одновременно вопрошающий, то есть здесь точно есть что обсудить. И очень важное, мне кажется, вот действительно понимание истории, осознание того, кто же мы такие и какова родословная нашей империи, нашей государственности. Скажите, пожалуйста, а как вообще возникла идея фильма, и почему, как вы считаете, именно сейчас актуальна экранизация вот этой гипотезы?
Ну, идея фильма, вообще идея, или, как вы говорите, гипотеза о тождественности императора Александра I и святого Федора Кузьмича, она существует, ну, наверное, с конца XIX века и весь XX век. Она уходила куда-то в тень, потом актуализировалась, потом опять уходила в тень. Многие пытались заниматься этим, но в советское время это было очень сложно по понятным причинам. В постсоветское это произошло такое оживление. Но тут, вот, знаете, такой парадокс. Мы исследуем, занимаемся этим десятилетиями уже. А у меня так получилось, что я с 15-го года твердо знаю, что это да. Понимаете, и вот я вроде бы участвую в исследовании, а знаю, что это точно да, что так оно и есть. Вот, и, конечно, это понимание у тех людей, ну, прежде всего, это люди, безусловно, верующие и неформально верующие люди, сердечно верующие люди, у них вот эта вот работа с источниками, с фактами, с документами, она просто их выводит на эту мысль, да, это один и тот же человек. А почему мы не можем это сказать во весь голос? Почему мы не можем донести до верующих людей такой, ну, факт уникальный, с одной стороны, и крайне важный для нас? Это еще один святой царь, это еще один святой Романов. Представляете, последний царь и император начала XIX века. Ведь это святые цари, и Рюрикович, и Федор Иванович, например, да, святые князья, святые цари, императоры, это же, ну, даже не доказательство, это просто явление того, что Россия – это особое государство, особая страна, особый народ. Это действительно народ Святой Руси. И он все время рождает святых из разных слоев общества. В том числе, и это особое подтверждение, в том числе самых высших слоев общества, уже находящихся на вершине, и тут святой. И я думаю, те, кто мешает этому, а это власти, мешали советские власти, конечно, они, я думаю, не думаю, а точно знаю, уверен, они не допускали такого, чтобы это вошло в массовое сознание. Они это понимают. Они из-за этого, что еще один святой император, святой царь, это возвращение нашего народа к своей национальной идее, которую все почему-то ищут, она на поверхности, всегда была, все тысячу лет. Это Россия, это Святая Русь. Это за веру царя и отечества. Вера — это небо, отечество — это земля, а царь-помазанник Божий соединяет для людей небо и землю. И это еще раз хочу подчеркнуть, и вот эта святость императора — это подтверждение того, что мы должны жить в этой парадигме, с этой национальной идеей. Тем более, вы посмотрите судьбу Александра I. От поворота от веры, непростого поворота, не в атеизм, а практически в ересь. И его наставник, этот Лагарп, да, они его же вели не прямо к атеизму, они вели через извращение веры. Эти парамасонские, масонские организации, все. А видно, Господом уже было заложено в его качествах, в его сердце. Это без сомнения путь к небу. А они делали все, чтобы увести его. И очень, кстати, это не только с ним это происходило, да, когда росли наследники престола. И они старались проникать именно в это сердце, да, в эту сердцевину, подготовка наследников. И представляете, какой, с одной стороны, определенное моральное падение, а с другой стороны, какой подвиг вырваться из этого всего. Он же по-другому не мог вырваться. Ему надо было уйти из жизни, хотя бы формально, ну, не хотя бы, а формально, уйти из жизни, чтобы стать на новый путь, на тот путь, который ему предназначен Господом. Отсюда родилась эта идея, якобы жене нужен другой воздух, другой климат, практически перенести столицу империи в захолустный, совершенно захолустный, не в обиду сегодняшнего симпатичного Таганрога, перенести туда столицу империи на полгода больше, и уехать с небольшой свитой туда. Это все уже была подготовка, уже все эти метания молодости, все соблазны уже были переоценены, возродилась любовь и дружба с женой, которая на определенном этапе затухла в результате этих метаний, и принято такое решение. Поэтому как родилась идея? Идея, мы должны доносить это до наших людей, до нашего народа. Мы прожили, я человек в возрасте в солидном, и мы прожили жизнь в абсолютно атеистическом государстве, где нам засовывали в головы абсолютно неверные, абсолютно лживые концепции истории. Да даже фактаж, даже это просто какую-то мифологическую историю нам засовывали в головы. Для чего говорилось о том, что мы все родились в октябре 17-го года? Ну, такой лозунг был. Мы росли от пионеров, октябрят до взрослого возраста под этим лозунгом. Мы рождены в октябре 17-го года, чтобы перерезать эту пуповину с нашим родом, с нашим народом. А в этой пуповине такие светлые личности, как Александр I, да, святой. Вот. Надо было его свести до уровня такого бон-вивана, участника якобы убийства своего отца и так далее и тому подобное. Поэтому идея, прежде всего, надо отдать должное и сказать огромное спасибо Борису Корчевникову. Это человек, я с ним как-то, вот мы поставили наше движение, поставило памятник Александру I в Екатеринбурге, прямо в окрестностях, близких окрестностях храма на Крови. Очень красивый памятник. Памятник-бюст, вот так бы назвать правильно. Он большой, но как бюст. Это творчество Анастасии Клыковой, внучки нашего известного скульптора Вячеслава Клыкова. Замечательный бюст, и было очень торжественное открытие. И каким-то образом, я даже не знаю, организаторы пригласили туда и Бориса Корчевникова. И мы с ним после... На следующий день на литургии в храме на Крови, вот в этом пределе, где обозначена комната, где была убита царская семья, вот мы с ним вдвоем, еще 2-3 наших соратника молились во время литургии. И он, когда молился в храме на Крови, то как-то повернул голову, и на него смотрит фреска старца
Федора
Кузьмича. И он мне говорит: Леонид, а вот я не зря здесь, на открытии этого памятника. Вот как рождается, надо делать.
Импульс такой.
Импульс, раз. Откуда он пришел? Он пришел не от меня, не от моих коллег, даже не от самого памятника, а во время молитвы вдруг у него ассоциация. Я здесь, Александр I, и Федор Кузьмич на меня смотрит. Вот так рождаются всегда такие вещи.
Да.
Так мы можем много рассуждать, а вот таким импульсом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Леонид Петрович Решетников, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, председатель межрегионального историко-просветительского движения «Наследие империи». И мы говорим о фильме, премьера которого выходит сегодня в кинотеатрах страны, «Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца». Леонид Петрович, спасибо, что вы поделились тем, как действительно вот эта идея, уже давно витающая в воздухе, вот, получила импульс к своей реализации. Давайте сейчас поговорим подробнее о фигуре самого императора Александра I и о той внутренней трансформации, которая в фильме как раз и показана. Вот, действительно, это же всегда путь, никто не рождается святым, да, и у кого, а у Александра I путь был очень непростой. И вы уже начали об этом говорить, в какой среде он воспитывался, рос. Мы знаем, что это был расцвет в начале 19 века либеральных кружков и такого масонского толка, антихристианского, антимонархического. Я заметила, что в фильме проводится также и такая линия, связанная с... не только приходом к вере Александра I, но и покаянной работой, связанной с тем, что якобы Александр I был как-то причастен к убийству своего отца. В фильме явно эта гипотеза не показана, но приводится косвенное свидетельство того, что он какое-то чувство вины в связи с этим событием внутренне испытывал. Что именно и как не показано, но вот этот момент его внутренней работы и такого покаянного труда в связи с этим происшедшим событием, она там явно есть. И вот именно у вас, как у историка, хочется спросить все-таки, вот, что известно действительно об этом. Ну, понятно, что еще одна тайна, конечно, что там произошло в Михайловском дворце, но тем не менее, все-таки вот каково ваше мнение, как историка, о связи этих двух событий, о причастности действительно императора к гибели его отца.
Мы сейчас наше движение готовим к изданию новый труд Петра Мультатули, посвященный объемный труд, такой обобщающий императору Александра I. Я думаю, что оно весной уже будет издано, весной следующего года. Основная мысль, я многое и в разговоре, и кое-что мне давал читать, все-таки основная мысль, да, Александр I был в курсе планов смещения отца от престола. Но речь там абсолютно не шла ни об убийстве, убийство не планировалось. Планировалось отрешение его от престола, его согласие под давлением, конечно, и подписание определенных документов. Поэтому о том, что такой план существует, и о том, что какая-то часть его знакомых ему людей из правящей элиты этим занимается, судя по всему, Александр I знал. Но планы заговорщиков пошли в разнос. Во-первых, для храбрости, для разговора с Павлом, которого все, в общем-то, опасались, человек был очень жесткий в этом смысле, прямой. Вот, слишком много успокоительного выпили, в смысле горячительного, заговорщики, прежде чем прийти на собеседование, да, перебрали. И в этом разговоре, о котором даже этот день не знал Александр I, судя по исследованиям последних, и в том числе Петра Валентиновича, вот, возникла перепалка, ну, как между выпившими русскими людьми. Да. В этой перепалке возникла потасовка и один неудачный удар в висок в руке бьющего была его табакерка, которую он, видно, держал с нюхательным табаком. И внезапная смерть. Они сами перепугались и разбежались. То есть плана физического устранения не было. И поэтому будущий император не мог знать о том, что планируется убийство. Потому что оно не планировалось. Планировалось отрешение, отстранение под давлением и так далее. Поэтому действительно он испытывал вину. Чувство вины, что он знал об этом, не об убийстве, а знал о том, что его хотят отрешить, что заговорщики, эти планировавшие такую акцию, хотят его поставить на престол, чтобы он воссел на престол, это об этом знал, да. И такое косвенное, как бы, соучастие получилось. Человек очень тонкой души, Александр I, он, конечно, с первых же минут своего воцарения он переживал. Он все время постоянно об этом думал. Много свидетельств документальных. Его нежелание принять на себя царство, его постоянные разговоры на эту тему. То есть он чувствовал это, что да, получилось не так, как должно было быть. Поэтому это один из мотивов его вот переосмысления. Хотя оно длилось довольно долго, это переосмысление всего, что с ним происходило. Надо еще раз иметь в виду, его готовили люди, иностранцы или наши, связанные с масонством, связанные... А что такое масонство? Это организация для разложения православия, христианства. Христианство в целом, но особенно православие. Любой исследователь масонства вам это скажет. У них другой цели не было. Все остальное — это прикрытие, разные дымовые завесы. Цель была одна. И Александра I... втягивали вот в этот процесс, да, критического отношения к христианству как таковому в целом, к русскому православию, всевозможными литературой, рассказами, влиянием. Вот такой комплекс получился. С одной стороны, вот это вот чувство, что получилось так, что я оказался связан со смертью, убийством отца, неожиданно для него. И второе, вот весь этот комплекс, что воздействие всей атмосферы, что для нас пример — это Англия, для нас пример — это Франция, угу. что прогрессивные идеи, угу. что монархия устаревает, власть угу. народа, все это...
Свобода, равенство и братство.
Свобода, равенство и братство. Лозунг Великой Французской революции. Это шло потоком на него. Угу. А он же не в школу ходил, где сидит еще 15, 20, 30 учеников, и которые с другими репетиторами работали, да, и с разными взглядами, можно с мальчиками обсудить, угу. или с юношами, да. Он, его персонально натаскивали.
Угу. На эти
просто
идеи.
На эти идеи персонально, да. один, под влиянием опытных деятелей тайных обществ. Угу. Ну, формально они выглядели как обычные люди из элитарного слоя, на самом деле они члены тайных организаций, которые имели определенную цель.
А скажите, пожалуйста, Леонид Петрович, а вот когда, по вашему мнению, происходит, во-первых, такой осознанный, искренний приход к вере, вот выпутывание из этого масонского кокона императора Александра I, и, если мы можем об этом судить, когда примерно созревает вот эта идея уйти, уход, да, это центральная идея фильма, то есть как бы переход из одной личности в личность уже другую, и формально, и по существу.
Конечно, границу трудно определить, но, вы знаете, нам кажется, что все-таки вот эта внешняя угроза, которая замаячила с приходом Наполеона, и угроза, он же очень правильно воспринимал Наполеона, не просто как там полководца, диктатора или даже авантюриста. Он его начал воспринимать по той информации, которая поступала и из Европы, и благодаря нашей, так сказать, я как разведчик скажу, разведке, угу. вот, что этот человек действительно такого склада, ну, как тогда говорили, антихриста.
Демонического такого.
Демонического, да. Угу. Для него было очень важно разрушение России как православной христианской империи, государства. Очень важно именно с этой точки зрения. Ведь он же, забегая вперед, когда он шел на Москву, он же привез с собой целый обоз, огромнейший обоз всех причиндалов для того, чтобы там венчаться на Всемирное царство. И для него это было очень важно сделать в Москве. Не в Берлине, не в Риме, угу. не даже не в Риме, а угу. в Москве. То есть это мы часто неправильно воспринимаем Наполеона. У него были, в кавычках, духовные цели, мощнейшие. Да, он был ставленник этих сил, которые разлагали христианство. Ну, мы так сразу думаем, разлагали, значит, вот он мог запретить там. Нет, это процесс. Вся Европа была христианской. Ну, путем вот такого вот разложения с разными методами, в том числе и военными. Поэтому вот это чувство, у него, я думаю, у него стало проявляться, когда Наполеон уже было явно, ясно, что он неравнодушен к России, говоря такими угу. словами, и угу. что над Россией все-таки надвигается угроза. Я думаю, что это его заставляло больше думать, разбираться на базе вот его личных переживаний, да, о которых мы говорили. Угу. И уже, думаю, к войне 1812 года у него уже вот такой был, проявляется понимание главной роли православия и христианства в жизни империи, важнейшую роль.
Спасибо. Я напомню, что сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело». Встречаемся с Леонидом Петровичем Решетниковым, кандидатом исторических наук, генерал-лейтенантом службы внешней разведки в отставке, председателем межрегионального историко-просветительского движения «Наследие империи». И тема нашего сегодняшнего разговора – это обсуждение вышедшего в свет сегодня фильма во всех кинотеатрах страны «Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца». Не переключайтесь, встретимся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Леонид Петрович Решетников, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, председатель межрегионального историко-просветительского движения «Наследие империи». И мы продолжаем наш разговор о премьере сегодняшнего фильма «Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца». Мы поговорили о том, как приблизительно, когда и в связи с чем Александр I поворачивается к православию, и у него происходит это осознание, переоценка, а когда можно говорить о том, что вот и в связи с чем созревает идея уйти из вот этой роли, да, императора, и вот эта внутренняя потребность души уйти и вести совершенно иной образ жизни, приблизиться как-то к Богу. В связи с чем и когда вот этот замысел рождается? Ведь очевидно, что это не могло произойти, когда страна воюет. Тут, наоборот, нужно мобилизоваться полностью.
Ну, смотрите, уже с началом войны четко прослеживается вот это обращение Александра I к Богу, к вере, уже публичное, да. Во всех воззваниях он об этом говорит, да. Потом идут тяжелые, но победоносные годы. Александр I разгромил европейскую коалицию, которая объединилась и пошла на Россию. Он победитель вот для сегодняшнего дня, это крайне актуально.
Крайне.
Для сегодняшнего дня. Он как победитель вошел в Париж. Не в Берлин. Берлин само собой. А дальше в Париж вошел. Он создал Священный Союз, который контролировал всю жизнь Европы. Ну, во всяком случае, он стал самым авторитетным лидером, говоря современными. То есть вся слава. Хотя он уже тогда постоянно говорил, это его фраза, не нам, не нам, да, а имя твоему. Его. Потом многие повторяли и Николай I, и Александр II вот эту фразу при достижении каких-то больших побед. То есть он испытал на себя всю славу. Все, можно сказать, могущество, любовь к нему или уважение, или боялись, но всей Европы, всего цивилизованного мира, да. А сердце гложет и то, что заговор против отца, какая-то причастность, и его отход от веры, и он понимает, на мой взгляд, вот это вот все, что, чего он достиг, ложится на него тяжелейшим грузом. Он, как верующий христианин, уже стал таким сердечным христианином. Он вдруг понимает, что на него, человека, который он себя считает грешным, ложится огромный груз этой славы. Не нам, а имени твоему. Господь ему все дал. Господь ему это все дал. Он так говорит. И у него рождается вот это убеждение, мысль, что надо вымолить это все у Бога, что он это должен, это не его, у него только грехи, а это дар Божий ему, и его надо как-то
оправдать.
Я думаю, вот это после 15-го года у него начинается этот процесс. А тут еще идет уже информация о масонствующих офицерах. Это 16-17 год, да, 18-й, уже пошла. О том, что они хотят или изменить монархию, или просто ее устранить. Там много чего шло этой информации. И он понимает, что это то, о чем он говорил в свое время. Они как бы повторяют его путь. И что он должен делать? Он их должен что? Арестовывать, наказывать, отправлять на каторгу. А я сам же...
Из этой же закваски.
И да, я сам через это прошел.
Насколько я понимаю, многие декабристы будущие, это его друзья детства, да, с которыми он вместе рос.
Да, и со многими Париж брали.
Да, да, что очень важно, что невероятно сплочает.
Да, да, это военное братство. Да. Но все-таки для меня самое главное, что я из этого вырос, и я прошел этот путь. Я пришел к осознанию, и Бог меня наградил. Я не могу их вот сейчас так жестко наказывать. Ну, у меня это вот сомнение глубоко верующего человека, который подошел уже к какому-то уровню понимания, если не святости, но чистоты. Я их не могу, вот я лично не могу. Вот у меня есть брат Николай, которого я люблю, очень люблю. Я договорюсь с Константином, он откажется от прав. И с Николаем. А Николай, он не его не так воспитывали, потому что Александр уже следил. Он никак не связан с этими людьми. Он разберется. У него будет... Он верующий человек. У него будет больше, ну, возможностей или оснований для того, чтобы остановить этих людей. Вот так потихонечку рождаются вот эти мысли. Они, конечно, не единовременно.
Конечно.
Но шел этот процесс. И я думаю, что говорят исследователи жизни Александра I, что где-то к 19-20 году все-таки зарождается эта мысль ухода. Ухода. Не... В коем случае не самоубийство, да, там,
ну, конечно, какого-то,
это просто исключалось, да, не публичного отрешения от власти, он как великий деятель, владетель государства понимал, что это приведет просто...
Уход в безответственности, да, в полный это, да, коллапс.
Коллапс страны.
Конечно.
Нет, у него рождается эта идея, и тогда, мне кажется... тоже такая граница происходит, восстановление отношений с супругой, с Елизаветой, да, такое сердечное отношение, она принимает его мысли, принимает его вот это покаянное чувство, она все это понимает и принимает. Кстати, была очень духовно развитая женщина, конечно, это одна из таких императриц, которые очень многое понимала. Вот это восстановление в начале 20-х годов, оно происходит.
А с чем был связан их разлад? Вот с тем, что у них разные были ценности, то есть она, так сказать, была православной закваски, а у его вот металла?
Я думаю, что обычные соблазны. Молодые мужчины, красавцы, владетели всего, и человек слаб, это еще усиливает чувство покаяния.
Понятно.
Ну, на мой взгляд, так.
А вот, знаете, интересен вопрос, сейчас мы как бы между духовной и исторической плоскостью в нашем разговоре все время лавируем. Вот мне интересно, я думаю, слушателям тоже, кто не знаток истории, как удалось сделать так Александру Первому, что действительно не пришел к власти следующий по старшинству брат Константин, а пришел именно Николай Первый, да, который, как мы знаем, спустя очень маленький промежуток времени уже в декабре разгоняет жесткой своей рукой, да, восстание декабристов. То есть маленький совсем промежуток ведь прошел, значит, он уже к этому готовился, он уже, так сказать... морально был готов, да, самодержцем стать. Вот в фильме показано, что к этому имел отношение, к подготовке законодательной базы, святитель Филарет Московский, Дроздов, вот как-то поспособствовал тому, чтобы юридически вот этот вопрос правильно организовать. Вот не могли бы вы пояснить, как это легитимно смогло произойти, минуя Константина?
Ну, с Константином был разговор. У самого императора Александра I, Константин, в принципе, личность была очень эмоциональная и невоздержанная, и он, его шатало, ему то хотелось принять на себя, то не хотелось. Он боялся вообще этого, очень боялся. И роль святителя Филарета, она да не юридическая, не законодательная, а духовная. Его беседы и с императором, и с Константином, судя по всему, они и приводили к тому, привели к тому, что вот желание Александра I договориться с Константином, что он добровольно
откажется.
Вот роль святителя Филарета, мы все знаем о его уме и его таком, как сказать, благодатном влиянии на людей.
Авторитет,
да, духовный авторитет. Она и сыграла эту роль. И Константин все-таки согласился. И то, что он заколебался, ну, это типичное его поведение до этого. То есть рядом не было святителя Филарета, не было никого, кто бы его удерживал. Поэтому он там начал дергаться, произошли эти задержки и так далее. До конца все-таки соблазн стать императором иногда превалировал над его желанием не брать на себя такой груз огромный и понимание, что может не справиться. А Николая I готовили, и насколько вот я беседовал с Петром Валентиновичем по его новой работе, ему были переданы все информации, которые были у Александра I по масонским структурам, по заговорам, все, что имелось. Там не до конца все имелось, но что имелось, он их уже получил, и он уже морально был готов к тому, что, возможно, какие-то выступления и какая-то попытка реализовать эти устремления. Поэтому Александр I не так, как некоторые трактуют, вот решил уйти, а вы там сами разбираетесь. Нет, шла подготовка достаточно долгая, и были многочисленные беседы Александра I с будущим, с Николаем Павловичем, будущим Николаем I. И Николай Павлович был уже морально готов, что это будет не просто вот такая нетрадиционная передача с отказом Константина, но и очень серьезные проблемы.
Да. Я помню, несколько лет назад вышел такой фильм «Союз спасения», прекрасный, где было показано, как личность Николая I, как ему трудно было, только взойдя на престол, в общем-то, легитимность, да, этого тоже была достаточно так под вопросом, непривычно. И тут же такой твердой рукой разогнать мятеж декабристов. И ведь там хорошо было показано, что вот эти военные, которых, значит, ангажировали, эти декабристы, идейные вдохновители, их руководители, они там кричали за Константина и ожидали, что Константин вот сейчас подоспеет. То есть была полная сумятица в плане передачи власти.
Да, да, да.
И сколько мужества потребовалось этому человеку, чтобы противостоять и остановить это движение, иначе бы, наверное, залили кровью всю страну.
Но это, знаете, в этот фильм вы вспомнили, это единственный, можно сказать, фильм, который приближен к исторической правде, да. Там очень мало вот этих мифов, фейков и прочее.
И этим он ценен.
Да, и этим он очень ценен. А когда, говорят, делают на базе правды, фильм всегда получается. Когда вымыслы, вот сейчас как хроники российской или какой-то там революции, фильм, ну, на базе мифов, фейков, анекдотов, и ничего не получается. А здесь вот пошли по пути приближения, на базе серьезных источников, пошли по пути вот правды, и получился очень хороший фильм. А образ Николая I вообще фантастический. Казалось, что артист сыграл, он запомнился просто на всю жизнь.
Да, он даже, мне кажется, лицом очень подобрали замечательного актера, который вот сходство потрясающее с портретами, которые остались Николая
I. Кстати, вот мы говорим, в декабре будет 200 лет воцарения Николая I. 200 лет.
Да, кстати.
такая вот
кстати,
дата. Так
что... И тому самому дню, 14 декабря,
ну, да,
да, собственно,
да, да.
С чего фактически он в силу и во власть вошел. Вошел, то есть
да.
Доказал, оправдал, что да, ли, да, свое
да.
восхождение.
И Александр Первый, ведь он пошел на вот такой уход под видом кончины, твердо, я хочу подчеркнуть это, он крайне ответственный был за судьбу России. Он был твердой уверенности, что Николай Павлович – это тот избранник Божий, который оправдает себя на этом высочайшем посту. Он был в этом твердо уверен. Он бы не пошел в том состоянии, в котором он находился, он бы не реализовал эту задумку, не будучи уверен, что его брат все вынесет на своих плечах.
Да, и он не ошибся, надо сказать.
Не ошибся, да.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Леонид Петрович Решетников, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, председатель межрегионального историко-просветительского движения «Наследие империи». И мы продолжаем наш разговор о премьере сегодняшнего фильма «Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца». И вот мы уже в разговоре подходим к той черте, которая отделяет вот, жизненный период Александра I в роли императора и его дальнейшую такую уход сначала в никуда, потому что в течение какого-то периода, несколько лет, ничего о нем не известно, кроме официальной версии, что он умер внезапно и при непонятных обстоятельствах в Таганроге. Что там, куда делся его жена, тоже не вполне было понятно, как показано в фильме. И потом вдруг возникает личность Федора Космича, если я правильно произношу, поправьте меня, если нет, который вот по многим признакам и по знанию языков, и по широте интересов, по масштабу, по переписке, насколько понимаю, которую он вел с лицами, совершенно внешне не соответствующими ему статусу, его статусу как какого-то бродяги, отшельника. В общем, по этим вот косвенным признакам возникает предположение, что это тот самый император, ушедший от мира. Вот давайте поговорим теперь вот уже о в этом святом, который потом был прославлен как святой. Вот что о нем известно, и, может быть, вы бы раскрыли здесь более подробно, какие основные вот его черты, да, выдавали в нем действительно императора. Может быть, привести в пример вот переписку с тоже со знаковыми людьми из аристократии.
Вы знаете, есть один такой пример, ведь он спустя пару лет действительно проявился, как бы, ну, говоря современным языком, публично. О нем стали говорить, его знали, да. Но вы знаете, во времена империи, так как это была православная империя, у нас православие было имперской конфессией, мы ну, были да, православная страна, вот, власти, в том числе полицейские власти, очень тщательно следили за тем, чтобы и в столицах, и в провинции не появлялись всякие самосвяты,
самозванцы, которые выдают себя за старцев каких-то.
Да, за старцев и так далее. Ну, вот такой очень интересный факт, что, да, у него было один-два привода, как говорят сейчас на современном языке, полицейских, но все заканчивалось...
Благополучно.
Благополучно, то есть. Он не подвергался после этих двух-трех приводов, ну, это что, естественно, новый человек появился, он больше... не подвергался за свою довольно долгую жизнь в качестве старца никаким полицейским воздействием. Это говорит о чем? Что было указание «не трогайте». Все ясно, не трогайте. Вот это вот очень важно. И второе, о чем вы спросили его... переписка, ведь были попытки графологической анализа,
да.
Экспертизы.
Да, да.
2016 год, будущий владыка Тихон, архимандрит Тихон, проводил. Там две, одна стилистическая, одна графологическая. Угу. Он, по-моему, он провел графологическую. Объявили об этом, что совпадение очень большое, практически стопроцентное. И мы проведем вторую. Но после этого все прекратилось, и об этом никто ничего не говорит.
Угу.
То есть переписка есть, если нужно опровергнуть, что это не император, то давайте проведите экспертизу. Они это не проводят. Переписка есть, и тексты, свидетельства о том, что это не просто высокообразованный человек, это государственно-мыслящий человек. Все цари знали, кто такой Федор Кузьмич. Ко мне неделю назад на одном мероприятии подошла Елизавета Апраксина, потомок знаменитых родов Апраксиных и Воронцовых-Дашковых.
Да.
Она из эмиграции, но сейчас живет в Москве, вернулась на историческую родину. Она говорит: Леонид Петрович, мой прадед, когда скончался Александр III, единственный не из Романовых, был привлечен к разбору писем Александра III. Ну, в его личный кабинет.
Да.
И там он обнаружил целую файл, ну, файл, часто говорит, целую папку писем по поводу Александра I и Федора Кузьмича. И это он рассказал не моему деду, когда деду было уже 25 или в полном нормальном возрасте, а не как сейчас иногда говорит, знаете, мой дедушка сказал моему папе, а папе было 3 года, вот это. Нет, в полном здравии, нормальном здравии он рассказал, что и мы всегда в нашем роду, мы не Романовы, а Апраксины, Воронцовы, Дашковы, мы, у нас никаких сомнений, что это одно и то же лицо. Вот. Вот что касается знаний императоров. Угу. Более того, мне, ну, так как вы меня представили как генерал-лейтенант, а это правда, это не фейк, вот. Мне один член масонской ложи по долгу службы.
А сейчас такие существуют, масонские ложи?
Ну, это было лет 15 назад.
Они до сих пор живы.
Они живы, да.
Ничего себе.
Он, правда, иностранец.
Угу.
Он сказал, там, мы все это знаем. Но ему нет прощения. Александр Первого.
Масоны его, в общем, не простили.
Он нам изменил.
Об этом знает.
Он нам изменил.
Понятно. Очень интересно.
Вот весь секрет. Очень простенький секретик. А что, простили Александру Сергеевичу? Или генералу Скобелеву? Не простили. Это все очень серьезно.
Как хорошо, что вы генерала Скобелева упомянули. О нем еще отдельный эфир надо сделать на эту тему.
Так что особо доказывать нечего. Все говорит о том, и многие это знают в верхах, что это одно и то же лицо. Но вам, русским, не полезно знать, что Александр I – святой человек. Почему не полезно? Это я спрашиваю.
Угу.
А потому что слишком много святых императоров.
Угу.
Ведь с каким трудом был канонизирован государь Николай II и его семья. Сейчас мы в той же позиции находимся по Александру Первому.
Угу.
Вот не полезно нам. Мы должны помнить, что и знать, что история, как и экономика, которой вы занимаетесь, она в центре событий. Ничего, это часто, знаете, есть призывы такие, да что вы все, история, прошлым, прошлым, да прошлое тянет будущее.
Конечно. Это непрерывная линия.
Это абсолютно непрерывная линия.
Конечно.
И от этого никуда не денешься. Все, что здесь, заложено там, и оно работает. И оно специально закладывается врагами России, врагами веры. Собственно говоря, враги России – это такой, ну, почти лозунг. Это не враги России, это враги веры православной. А так как Россия практически последний носитель, плохой или хороший – это уже отдельный
разговор,
да. Но все равно последний носитель, да, то они и враги России. А на самом деле они враги православия. И борьба с Александром Первым и Федором Кузьмичем – это борьба с православием, которая еще раз показывает, что наша вера рождает великих святых, в том числе и великих святых императоров, правителей. Что слово «помазанник Божий» – это не просто обряд, а это реальная принадлежность к Святой Руси, к святости. Если человек выдерживает то, что он на себя принял, помазание, он действительно становится святым. Ну, не выдержал, но что, не каждый может.
Да.
Александр Первый смог. И вот такой шаг, это он уникальный шаг. Об этом надо говорить, писать, рассказывать. Это любому человеку как бы протянутая рука. Как бы низко ты ни упал, ты всегда можешь не только встать, но и просто стать носителем Духа Святого.
Замечательно. Мне кажется, это лучшие слова, на которых мы могли бы завершить наш сегодняшний разговор. Я вас благодарю. Это было очень увлекательно и одновременно как бы затрагивая и духовный пласт, и исторический. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был Леонид Петрович Решетников, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, председатель межрегионального историко-просветительского движения «Наследие империи». И мы беседовали о сегодняшней премьере фильма «Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца», в котором приводится свидетельство и доказательство того, что Александр I, император российский, и святой Федор Кузьмич, который появился и были засвидетельствованы его чудеса, его жизнь, его уход в Сибири, это один и тот же человек. Спасибо вам большое за этот
разговор.
Спасибо
вам. Спасибо.
И, дорогие слушатели, прощаемся с вами. Ждем новой встречи в цикле «Вера и дело» через неделю. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».